Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», программа «Экклесия». Сегодня наша программа будет посвящена одному храму, но храму необычному, храму, который и для нашего города, и для, наверное, всей нашей страны имеет особое значение. Это Петропавловский собор в Петропавловской крепости. И этот храм, помимо того, что это первый храм, который сооружался в Петербурге, храм, который еще и является одновременно усыпальницей российских императоров, начиная с Петра Великого. В этом году, как вы все знаете, исполняется 400 лет со дня вступления на престол династии Романовых, и это событие так или иначе в нашей стране отмечается, может быть, не так широко, как это могло бы быть на государственном, церковном, общественном уровне, но, тем не менее, много разных мероприятий вот на всех этих уровнях запланировано на этот год, некоторые уже происходят. Сегодня мы пригласили для того, чтобы поговорить о Петропавловском соборе и о том, что будет происходить в нем в связи с вот этой годовщиной, настоятеля этого собора, архимандрита Александра Федорова. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Отец Александр уже много лет является настоятелем этого храма, как и храма в Академии художеств Святой Великомученицы Екатерины. Он имеет прямое отношение к Академии художеств, как преподаватель ее и профессор. Также возглавляет и иконописные классы в Духовной Академии. То есть человек, связанный с искусством и сколько-то с музейным делом. И вот статус этого собора такой сложный на сегодняшний день, как одновременно и музей, и место мемориальное, так сказать, мемориальное кладбище русских императоров одновременно, и действующий храм, вот все вместе, в комплексе, это представляет собой довольно редкое явление. И вот отец Александр как-то умудряется все это сочетать. Ну, может быть, начнем, отец Александр, все-таки с тех событий, которые будут в Петропавловском соборе вот в этот юбилейный год. 12 июля – престольный праздник Петропавловского собора. Что будет в этом году, чем будет отличаться служба в этот день, в этом году от обычного?
Спасибо, отец Александр, за не просто поставленный вопрос, а уже все акценты правильно поставлены, уже очень легко отвечать на такой круг проблем, вопросов. Да, ну начнем с 12 числа, 12 июля, это престольный праздник собора, и мы всегда считаем, что это не просто соборный праздник, это именины нашего города. И так как собор действительно включает в себя три, наверное, главные аспекты. То, что он был когда-то собором кафедральным, это раз. То, что он усыпальница, это два. И то, что он такая главная доминанта архитектурная в центре города, это три. И вот, исходя из этого, можно не сказать, что 12 число очень уместный день для того, чтобы быть кульминацией всего празднования 400-летия династии. Вообще, инициатив было очень много в этом году со стороны разных общественных организаций, которые к собору имели то отношение, что те или иные активные вот, участники этих инициатив, они просили о том, чтобы что-то послужить. Ну, как правило, панихиду, литию, чтобы обозначить вот эту память о монархах под сводами Петропавловского собора, над гробницами самих усопших. И это было, в общем, естественным делом, но довольно разрозненным. Вот у меня была такая мысль, если бы всех собрать вместе, это очень красиво и торжественно было бы. Но получается все немножко не так. Тем не менее, со стороны городских властей было очень четко сформулировано мнение о том, что должен быть вот этот день, 12 июля, главным днем празднования. Или, может быть, даже в каком-то смысле единственным и неповторимым в своем роде. А что касается других дней, то это уже какие-то частные инициативы. Если все будет так, как запланировано, то это будет патриаршее богослужение. Оно не первое. Уже было два патриаршие богослужения. Но третье – это тоже знаменательно такое символическое число. И, надо сказать, может быть, здесь есть некоторый такой контраст. Ведь храм строился в синодальное время, когда патриаршество было, к сожалению, упразднено. Слава Богу, только временно упразднено. И послереволюционное время, когда уже после восстановления патриаршества святейший патриарх Тихон приезжал в Петербург, он служил в разных соборах, но в Петропавловскую крепость ему попасть было трудно. И слава богу, что он туда не попал, потому что туда кто туда попадал, в то время уже не возвращался. Поэтому Петропавловский собор тогда остался без патриаршего богослужения. И первое на моей памяти, и, наверное, действительно первое присутствие патриарха в соборе было при перезахоронении императрицы Марии Федоровны. Тогда святейший Алексий совершал литию, и вместе с ним было несколько архиереев, в том числе и нынешний святейший патриарх, и из представителей русской зарубежной церкви владыка Марк, хотя тогда еще это было до воссоединения, но, тем не менее, он присутствовал уже, так что это тоже было знаменательным таким моментом. А потом, после того, как был избран на патриаршую кафедру святейший Кирилл, уже две было божественных литургии в 2009 и в 2010 году. Для нас это, конечно, был огромный праздник тогда, и не только праздник, потому что присутствие патриарха очень многое меняло. Это всегда так бывает, когда даже просто архиерей приезжает в какой-то сельский храм, там сразу меняется обстановка, и сразу местное начальство начинает как-то помогать приходу. А уж если в такой собор приезжает сам святейший патриарх, то, конечно, тоже должно многое измениться. У нас тогда были службы, так скажем, полурегулярные, а после приезда святейшего патриарха они стали по-настоящему регулярными. Ну, конечно, не каждодневными, но все-таки воскресенье, да, на 10-е праздники это теперь нормальная практика служб в Петропавловском соборе.
Что вы служите и все ночные
день. Да, и накануне, и литургию. Правда, литургию приходится служить рано, потому что потом идут экскурсии, но все-таки как-то все это, ну, компромиссно, но приемлемо. Что касается храмового праздника, конечно, это уже не ранняя служба, она должна быть в нормальное время, и так всегда было, а уж особенно, когда это патриаршее богослужение. Ну, оба раза как-то, ну, чудом, но получилось все организовать, и последний раз даже был прекрасно сделан сотым каналом тогда репортаж, вернее, такая прямая трансляция, и очень, по-моему, было все это неплохо. А что касается нынешнего года, мы еще будем думать, как это все организовать, потому что сейчас уже написано письмо владыкой митрополитом губернатору о том, чтобы мы вместе как-то встречали патриарха и принимали гостей, и информационная поддержка была. Ну вот посмотрим, что будет получаться. Я надеюсь, что это будет не хуже, чем 3 года назад. Почему не было служб патриарших в прошлом и позапрошлом году? Просто потому, что был ремонт. Вообще, святейший патриарх с большим энтузиазмом и с радостью служит в Петропавловском соборе и всегда подчеркивает, что этот собор был кафедральным собором. И, в общем, в каком-то смысле, может быть, он им остается. Хотя действительно был перенесен собор в свое время кафедральный, то есть статус, вернее, передан Исаакиевскому, а еще до этого не де юре, а де-факто Казанскому, а де-юре уже Исаакиевскому, так получилось. А Казанский никогда раньше, в дореволюционное время, де-юре не был кафедральным собором, только де-факто. Там действительно обычно служил митрополит петербургский, но, тем не менее, только в новейшее время уже, вот по благословению патриарха Алексия, он стал кафедральным собором нашего города. Но это, в общем-то, название просто вещей своими именами. Это действительно объективная такая реальность. А до революции был сначала Петропавловский, потом Исаакиевский, если говорить формально. И, конечно, статус этот как будто бы удалился с Заячьего острова, но зато остался другой статус, статус усыпальницы, который, в общем, тоже достаточно значителен.
А, наверное, слушатели интересуют, будет ли свободный вход в собор во время такого богослужения, или это все-таки будет как-то ограничено?
Мы посмотрим, как получится. Здесь не все зависит от нас, потому что, конечно, при патриаршей службе здесь Федеральная служба охраны работает, и у них есть какие-то свои требования. Вот те службы, которые были в 2009 и 2010 годах, были организованы так, что для обычных прихожан вход, если заблаговременно, конечно, появиться у собора, вход был открыт. Ну, там, конечно, через рамки надо было проходить, но, тем не менее, можно было попасть в собор и быть на службе. Для VIP-персон там были отдельные приглашения, но они не касались самого факта прохода в собор, потому что это было возможно для всех. Не знаю, как будет в этом году. Может быть, все-таки нас попросят, чтобы приглашения были у всех, но тогда будет еще наша сверхзадача их раздать как можно большему количеству людей. Но я все-таки пока надеюсь еще на первую схему, потому что у нас она срабатывала совершенно нормально.
А когда примерно, вы думаете, выяснится вот этот
порядок? Я думаю, ближе к делу. Мне сейчас пока трудно сказать.
Вот. Ну, в общем, мы могли бы по радио тогда объявить соответствующим образом всем людям, что вход либо свободный, либо по приглашениям. И приглашение, допустим, можно получить там-то и там-то. И
да, это спасибо, очень было бы хорошо, конечно. Mm-hmm. Я думаю, когда представители охраны приедут уже посмотреть собор перед событиями, это, конечно, будет не за два дня, а гораздо раньше, то что-то мы уже будем знать. Ну и, конечно, я надеюсь, что получится, что и представители монархических организаций, и, естественно, представители церкви, самые разные, в большом количестве, и представители государственной власти, вот все одновременно окажутся под сводами собора, это будет... Ну, знаменательно и приятно, потому что повод все-таки для этого достаточно значительный.
Будут, наверное, и представители дома Романовых.
Да, безусловно.
В каком-то сочетании.
Ну, по крайней мере, пока нам сказано, что глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, будет присутствовать на этой службе. Что касается всей суммы представителей, ныне здравствующих представителей потомков Романовых, я сказать за всех сейчас не смогу, конечно. Но я думаю, что кто-нибудь еще может появиться.
Отец Александр, если перейти вообще к жизни храма сегодня, как выстроены ваши отношения с музеем, который все-таки там является хозяином, да, как я понимаю? Есть ли какие-то сложности, проблемы? И насколько эта модель вообще оправдывает себя? Есть ли какие-то плюсы, кроме очевидных минусов, когда кто-то нам говорит, что это можно, а это нельзя?
Мне кажется, что все гораздо проще, чем, ну, вот мне казалось в начале. И ну, вот мое настоятельство в этом храме, оно, я бы сказал, такое постепенное, потому что сначала мы служили эпизодически, потом мы служили, так скажем, полурегулярно, нам не давали возможность летом в полном объеме служить из-за большого количества туристов, а потом все-таки, ну, более полномасштабно. Конечно, можно предполагать и большее, но тот статус, который мы имеем сейчас, он может быть минимально приемлемый, и, может быть, он и для музея, и для нас кажется минимально приемлемым, потому что мы как-то друг друга не ущемляем совершенно. Понятно, что если бы приход был абсолютно самостоятельным, у него была какая-то бы еще хозяйственная деятельность, может быть, и просветительская какая-то деятельность более активная. Наверное, это так. Но, с другой стороны, сотрудничество с музеем позволяет, ну, в меньшей степени этой хозяйственной деятельностью заниматься. Это тоже плюс. И в большей степени думать о организации самого богослужения. И, мне кажется, если в храме, таком особом храме совершается бескровная жертва, это уже некий великий плюс. И даже если ничего бы кроме этого не было, это уже было бы замечательно. А так как здесь, кроме того, еще совершаются и в разные дни памяти какие-то небольшие мемориальные богослужения, связанные с памятью того или иного государя или великого князя. И для многих представителей общественности этот храм очень значим, потому что здесь покоятся те, кто, может быть, основал их учреждение, их организацию когда-то, и они в благодарности об этом приходят и возлагают цветы к могиле, совершают панихиду. Это совершенно нормальное явление, и так как музей позволяет это делать, то это очень хорошо. А с другой стороны, совершается, конечно, экскурсионная работа. Может быть, она тоже еще должна быть отлажена так, чтобы вот наше взаимодействие было более таким гладким, но я думаю, что это все дело будущего. По крайней мере, сейчас, конечно, вот представить себе ситуацию, что мы одновременно бы служили и одновременно проходили бы экскурсии, это трудно. Я представляю себе вот то, как это делается в западных больших храмах, не православных, а католических, как правило, храмах, больших соборах в Европе. Там, в общем, организовано пространство так, что обычно и богослужение совершается, и какие-то экскурсионные или паломнические группы могут двигаться. И есть еще третье промежуточное звено, они обычно сидят в центральной нефе, это люди, которые пришли просто побыть в храме, именно как в храме, но не полноценно участвуют в службе, и в то же время это не зеваки. То есть вот три такие группы, участвующие в службе, пришедшие посидеть, подумать, помолиться, и те, которые пришли ненадолго поциркулировать вот по боковым нефам, трансепту, по притвору, может быть, зайти в Ризницу, как в музей, посмотреть, что там есть. И вот эти три группы, они там друг другу не мешают. Все-таки, к сожалению, у нас не отлажен опыт такого вот взаимодействия людей разного уровня в одном пространстве. Мы все друг другу бы мешали. И поэтому, конечно, в наших условиях лучше сделать так, как сделано вот в Петропавловском соборе. В одно время службы и в другое время экскурсии. И это оптимально, потому что, когда мы пробовали служить на фоне экскурсии, маленькие какие-то там литию даже, это очень тяжело. Потому что ощущение, что ты стоишь на вокзале, и нужно вот всех перекричать, это невозможно. То есть можно, но это никому не нужно. Лучше как-то договориться и сделать это в другое время. Что же касается храма и ощущения его пространства во время литургии и во время вечернего богослужения, конечно, это действительно очень благодатное место. И это ощущается не тогда, когда ходит экскурсия, а тогда, когда совершаются службы. И, конечно, люди, непредвзято смотрящие на мир, они это чувствуют. Особо, может быть, чувствовалось вот лично для меня вот это присутствие усопших, не просто рядовых лиц, а монархов российских, при которых Россия достигла самого своего величие в 18-19 веке, вот это их присутствие на Пасху. Вот когда восклицаешь «Христос воскресе», вот такое ощущение, что они все тебе отвечают. Это удивительное просто такое чувство. И действительно замечательное в этом смысле место. И несмотря на то, что сейчас пока у нас не освященный престол, только, значит, Антиминс, правда, престол исторический, но он не освящен вновь, поскольку тут были ремонты, и пока еще были такие условия, ну, довольно сложные, мы постепенно как-то осваивали вот, ну, алтарное пространство, то, конечно, этих условий пока не было. Может быть, потом они появятся, и престол будет освящен.
А вообще алтарь является такой экстерриториальной зоной?
Дело в том, что сейчас все-таки так запросто уже туда не ходят. Ну, есть, может быть, некоторые представители и ГИОПа, и музейных служб, которым по каким-то надобностям бывает нужно войти, но тут можно всегда договориться.
Но это все-таки подразумевает, да, какой-то договор.
Как правило, все-таки здесь есть возможность разговора. Почему мы все-таки не можем здесь чего-то требовать? Потому что наше соглашение, оно не носит имущественного характера принципиально. То есть это фактически соглашение о совершении богослужений, это статус может быть даже меньший, чем договор о совместном использовании. Но при этом музей предоставляет нам и для подготовки к богослужению помещения, и само алтарное пространство, и, конечно, вот просто так оно не используется для каких-то иных нужд.
Ну, то есть экскурсии туда не водят?
Нет, экскурсии, конечно, туда не водят. Поэтому здесь, в общем, статус вполне приемлемый. И если когда-нибудь престол будет освящен, я думаю, что это будет еще жестче, и это никак не ущемляет музейной практики, потому что экскурсии это не касается, когда бывают реставрационные работы, они в особом режиме проходят, это все решаемые вещи. Но так или иначе, вот хотя престол пока и не освящен, а тем не менее ощущение, что это место благодатное, оно остается. Вот вспоминается, что за этим престолом рукополагали когда-то отца Иоанна Кронштадтского, вот прямо вот в этом пространстве, в этом месте. Вот удивительное совершенно чувство такое. Здесь служили наши архипастыри петербургские, здесь молились государи, и разный был статус собора в разное время, но тем не менее вот то, что здесь намолено, оно осталось, и это чувствуется. Причем, может быть, это не так чувствовалось, когда службы не начинались, или они были чуть-чуть только эпизодически, но по мере того, как они стали регулярными, это стало ощущаться в большей и большей степени. Так что я думаю, что вот такой опыт, он оказался, может быть, даже неким противоречием тем опасениям, которые у многих из нас были на рубеже даже еще столетий и тысячелетий, когда большая часть вот этих храмов были недействующими. Первым Исаакиевский собор начал действовать, но тоже ведь не сразу это произошло. И тоже сначала там были эпизодические службы. Ну, а потом и другие. Самсоневский, и вот теперь уже, слава богу, Кронштадтский. Иногда Спас на Крови, Петропавловский теперь вот в полном объеме. Так что вот такой такой опыт вместе с московским опытом, скажем, храма при Третьяковской галерее, храмов Московского Кремля, он показывает, что да, такой статус тоже возможен. И на фоне другого, кажущегося или не кажущегося противоречия, по крайней мере, на словах существовавшего между музейными работниками и представителями церкви, вот этот опыт показывает, что может этого противоречия не быть. Потому что здесь есть и музеи, здесь есть и присутствие церкви совершенно полновесное. То же самое можно было бы говорить и про другие музеи, потому что, ну, это отдельная была бы большая тема. Но, во всяком случае, и там тоже точки соприкосновения конструктивные всегда могут находиться, и при разумном подходе все получается. А здесь это уже получилось. Так что это, вот, мне кажется, положительный такой опыт, который... Правда, большей частью он вот в наших столицах реализован, но, в общем, он может быть, наверное, повсеместным. Mm-hmm. Ну, не только, конечно, в столицах. Я думаю, вот ансамбль, скажем, знаменитый Кишский ансамбль в Карелии, там тоже ведь все-таки это такой музейный комплекс, а там тоже действующий храм. Mm-hmm. И понемножку так вот можно, я думаю, этим опытом не просто пользоваться, его развивать и показывать, что это вполне реальная вещь. Мне кажется, что главное ведь не юридический статус, а главное, реальность совершения богослужения, чтобы зданию соответствовали те функции, для которого оно предназначено. А если этим зданием является храм, то такой функцией является совершение богослужения прежде всего. Даже вот люди, занимающиеся реставрацией и следящие за памятниками, иногда наблюдают, что если зданию приданы несоответствующие функции, оно скорее разрушается. А когда функция соответствует назначению, то все очень хорошо. Как правило, понятно, что нужны ремонты, нужны реставрационные работы, но, тем не менее, есть, ну, как, ну, почти как живой организм, можно сказать, в котором вот все на своих местах. И в данном случае собору Петропавловскому тоже, помимо всяких ремонтно-реставрационных работ и экскурсионной деятельности, придана та первичная функция, так если говорить сухим языком, ради чего собор строился, и это, конечно, очень важно. Главное, что здесь совершаются службы. В конце концов, статус сегодня такой, завтра он другой, послезавтра он будет третий, и законы меняются. Если мы даже будем гнаться за тем, чтобы сейчас сделать все идеально, завтра все равно придется подстраиваться под какие-то другие мерки. А то, что есть реальная жизнь, и этот прецедент, он-то, собственно, и задает тон всему, вот это главное.
Да. Отец Александр, вот еще у меня такой вопрос. А есть община, вот, или, скажем так, постоянные хотя бы прихожане, которые вот стали именно прихожанами собора? Я представляю себе историю вашего назначения, понимаю, что все начиналось с общины Церкви Святой Екатерины, в Академии художеств, и, понятно, и хор, и священники, которые там служат, и прихожане тоже были первыми, кто, так сказать, вам помогал в освоении вот этого действительно очень значимого и непростого места. А вот сейчас сформировалось за вот последние годы какой-то круг верующих, которые именно избрали себе этот храм как постоянный для молитвы и участия в литургии.
Я здесь могу сказать несколько таких высоких слов о храме Святой Екатерины в Академии художеств, потому что он является рассадником многих добрых дел за своими пределами. Кстати, ваше братство тоже можно вспомнить, потому что наши прихожане потом перешли вместе с вами вот в братство, и тоже можно сказать, что храм стал таким вот импульсом. И с Петропавловским собором произошло что-то подобное. Но в данном случае мы не разорвали эту связь, и она у нас все равно сохраняется, потому что, во-первых, это удобно, что какие-то дела можно делать сразу на два прихода, а с другой стороны, все равно есть некоторые прихожане, которым больше нравится быть в соборе, и они преимущественно бывают там, так что это уже, можно сказать, какой-то костяк именно вот нового прихода. Я не могу сказать, что это какое-то огромное число людей, нет, но люди зато преданные делу и очень много помогающие. Есть и среди представителей самого музея очень доброжелательно относящиеся к нам. Кстати, нынешний директор Александр Николаевич Калякин, он очень много нам помогает и много доброго делает. То есть вот эти лично очень хорошие с ним отношения, они, конечно, являются конструктивным таким элементом вот в развитии событий. Я плохо себе представляю, как бы было, если бы вот не его помощь. Он очень много сделал для нас, спасибо ему. И среди других сотрудников тоже очень много есть вот таких позитивных личностей, я бы сказал, которые просто много делают и моральной какой-то поддержки оказывают, и реальную такую оказывают помощь. Вот есть, скажем, такая Нонна Алексеевна Артемьева, которая одновременно и сотрудник музея, и член нашего прихода. И вот если бы не ее постоянное бдительное внимание за всеми работами, которые там проходят в соборе, и за какими-то неожиданными мероприятиями, то нам бы всем было очень трудно. Мне кажется, и директор, и дирекции музея было бы трудно, и мне, как настоятелю, вот без ее помощи было бы тяжело. Она вот просто вот все собирает как-то в свои руки, и прекрасно у нее получается. Ну и я так просто назвал тех, кто более виден, но на самом деле есть еще много людей, на плечах которых держится совершение богослужений в храме, и все, в общем, получается не так плохо, как можно было бы подумать там 10-15 лет назад, когда нам бы сказали, что вот вы будете здесь служить, но здесь будет оставаться музей. Оказывается, это все возможно.
Вот недавно был ремонт такой, видимо, снаружи, по крайней мере, вот башня была в лесах. Вот. Что там происходило? Внутри тоже был какой-то ремонт?
Конечно, работы реставрационные в соборе, если так внимательно смотреть, они, по большому счету, не прекращаются, может быть, с 80-х годов. Хотя до этого были в 60-е годы работы свои, другие работы. Но так как не всегда средств хватает, чтобы закончить какой-то этап, потом приходится начать заново. И вот то, что сейчас мы видим, это все-таки такой, ну, определенный итог большого периода, потому что сейчас и фасады более-менее приведены в порядок, и в интерьере неплохие результаты, потому что мы видим практически законченный иконостас. Даже вот последним актом было водружение на престольной сенью скульптуры Спасителя, такой очень изящной, такой барочной скульптуры благословляющего Спасителя. И действительно, вот и иконы, и сам иконостас, и вот алтарное пространство, и какие-то малые формы, они сейчас живут в гармонии. Понятно, что есть еще доделки, там вот кафедра, царское место, они еще требуют доработок, и большие работы предстоят в Великокняжской усыпальнице.
Сейчас туда доступ открыт?
Не очень. Какое-то время был закрыт? Не очень. Там сейчас там идут ремонтные работы, но если кому-то нужно по профессиональной надобности, или если нужно что-то богослужебное совершить в крайней необходимости, то всегда можно договориться, и попасть туда можно. То есть там вполне приемлемое положение вещей, но там просто ведутся работы, которые еще не закончены. И вот в связи с этим хотелось бы сказать для тех, кто не знает этого, что в соборе ведь помимо главного алтаря было еще два предела. Это был Екатерининский предел и предел Александра Невского Великокняжеской усыпальницы.
Ну, вот как замечательно, Екатерининский, видите, вам предел.
Они оба были в советское время разорены.
А где же вот Екатерининский предел?
Екатерининский был? Предел сразу справа. Он очень маленький. А слева лестница на колокольню. А если пройти уже от Средокрестия налево по галерее, а потом повернуть Г-образно в восточную сторону, мы попадаем в Великокняжескую усыпальницу с прекрасной акустикой. Это, кстати, очень интересное здание. Если собор... Это памятник архитектуры барокко XVIII века, архитектор Трезини, и можно там говорить о создателях уже интерьерных и малых форм и росписей, там много народу потрудилось. А усыпальница – это уже плод творчества архитекторов конца XIX – начала XX века. Это Леонтий Бенуа, Грим и Томишко. И вот, собственно говоря, усыпальница – это такое необарокко, но очень тактично и интересно вписанное в контекст соборного комплекса, который вместе с церковным домом составлял вот такую трехчастность – собор, церковный дом и усыпальница. Усыпальница была сделана для того, чтобы можно было захоранивать великих князей, потому что мест в соборе уже было мало, и даже те, кто был похоронен там, были перенесены, ну, не все, некоторые из великих князей были перенесены в усыпальницу, и там еще оставалось и по сей день, остается довольно много мест. Но вот, к сожалению, в 60-е годы годы алтарь был разорен полностью, все было сравнено с землей, и прямо пол доходит до выхода, который сделали тогда с восточной стороны. Как бы сквозь бывший алтарь все выходят туда, за пределы усыпальницы.
То есть сам алтарь разрушен был?
Да, да, вот все, и небольшая преграда, и престол, и повышение, то есть солея, и все, что было здесь повышенного, оно все было сравнено. То есть единый пол, и он выходит прямо к двери, которой раньше, конечно, не было. Угу. По-моему, есть небольшие повышения сбоку, но сейчас, вот я к чему об этом говорю, не с пессимистической точки зрения, потому что, конечно, грустно, что это так, но все-таки в планах нашего комитета по охране памятников вот реставрационные работы завершить и воссозданием алтаря.
Угу.
Вот. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это было в первую очередь, но а так получается, что это, скорее всего, будет не первоочередной работой, не первой очередной работой, но, тем не менее, она в планах есть. И вот мы тоже, к слову, скажу, что в прошлом году сумели создать очень такой интересный совещательный орган, который называется «Консультативный совет по архитектурному облику и архитектурно-художественному облику и реставрации Петропавловского собора». И туда входит и директор, и я как настоятель, и, конечно же, представители ГИОПа, представители реставраторов и других разных организаций. И это было очень важно, что мы создали такой совет, потому что я просто убедился с прискорбием, что вот разные организации, которые отвечают за какие-то процессы в соборе, они имеют совершенно свои цели, свои задачи, и очень плохо эти задачи и цели согласовываются у них друг с другом, и хорошо было сесть за общий стол и договориться о чем-то. К сожалению, даже в этом случае получается, что еще есть какие-то превходящие обстоятельства, которые все равно учесть невозможно. Но, тем не менее, хотя бы какую-то большую часть проблем можно решить вместе. И вот на одном из таких заседаний был председатель комитета по охране памятников Александр Игоревич Макаров, и мы вместе все прошли усыпальницу, посмотрели, как обстоят дела, посмотрели состояние бывшего алтарного пространства, и, в общем, стало понятно, что даже оставив на месте вот эту дверь, поскольку пожарные требования от нас никуда не уйдут, она должна там остаться, там можно сделать некий такой экран, каменный, может быть, даже, с тем, чтобы как бы запасной выход там был, в крайнем случае, но перед этим чуть уменьшенных размеров, но алтарь можно воссоздать.
Более скромную боковую-то дверку там никак не...
А там все можно сделать. Нет, туда просто можно, скажем, если у нас северная часть, она для жертвенника должна быть предназначена, южная часть, она может быть вот таким проходом для, к той двери. И поэтому алтарная часть там может быть воссоздана вполне. Так что вот если это будет все восстановлено, то будет неплохо. А все равно могилы там есть, и надо сказать, что усыпальница как раз стала впервые вот в новейшее время таким живым местом во всем этом комплексе соборном, потому что в 92-м году после смерти великого князя Владимира Кирилловича было совершено его захоронение в усыпальнице, а потом было захоронение его родителей, перезахоронение, а уже в совсем недавно, 3 года назад, его супруга, великая княгиня Леонида Георгиевна, тоже упокоилась рядом со своим мужем, великим князем Владимиром Кирилловичем, и получилось так, что усыпальница стала, хотя оно и дом как бы мертвых, да, но в то же время живым местом, я бы сказал так, может быть, противоречиво, но в то же время, мне кажется, правильно. Это действительно живое место.
Ну, все-таки, у Бога нет.
Вот в том-то и дело. В Евангелии очень четко нам сказано слова Господа, мы помним, и поэтому здесь действительно ощущение, что вот все вместе, и живые усопшие, тем более такие усопшие, которые, с которыми связаны какие-то значимые страницы нашей истории. И поэтому, конечно, здесь тоже, в самой усыпальнице тоже совершаются богослужения, и думаю, если вот все будет организовано так, как вот сейчас видится, хотя, может быть, конечно, что-то изменится, мне кажется, что после службы литургии патриаршей могла бы в храме быть совершена маленькая лития с поминовением всех представителей династии, а потом, может быть, разоблачившись, может быть, не разоблачившись, могли бы все пройти в усыпальницу, там пропеть вечную память над особенно вот более свежими могилами, и дальше уже могла быть какая-то более светская часть праздника. Так что, вот, по-моему, это хорошая схема действий, но, может быть, что-то изменится и будет как-то по-другому. Была еще идея, кроме всего прочего, сделать что-то вроде парада представителей войск разных времен, но это вот у нас есть такие реконструкторы, которые создают такие любопытные вещи. Может быть, они бы захотели принять участие, но это пока только идеи. Будет, не будет, там, я пока не знаю. Соборная, на площади, да? Конечно, да. А вечером это уже, по-моему, определенно, там будет опера «Жизнь за царя» Глинки, так что прямо на Соборной площади. Так что все как раз к теме 400-летия династии. Все одно к одному.
Я думаю, что, наверное, было бы разумно тоже транслировать богослужение, может быть, большим экраном на
площадь. Обычно так и делается, да. Но я думаю, что вот тот канал, который возьмет на себя ответственность за это дело, они, наверное, организуют вместе с музеем и установку экранов для того, чтобы можно было сразу уже то, что они снимают, видеть с площади, и можно видеть и в других местах. Вот, например, в Кронштадтском соборе, я помню, были экраны внутри собора. Ну, может быть, это скорее для гостей, которые так вот в полоборота стояли. Скорее они важны, конечно, снаружи, а не внутри. Больше гораздо нужны. И, ну, и также те реальные экраны, которые в домах у наших жителей не только нашего города, но представителей, наверное, очень широкого круга людей, неравнодушных к этому событию, вот эти экраны, они тоже станут таким живым местом, куда передастся трансляция. Я думаю, что так будет, потому что, конечно, сейчас мы только начинаем этот процесс организации, но хотелось бы надеяться, что все, от кого зависит организовать это толково, они сделают свое дело хорошо.
Отец Александр, вы не посмотрели, какой это будет день?
Пятница, да.
Я имею в виду, что насколько люди смогут прийти, потому что, в общем, я думаю, интерес все-таки к этому событию, такому, как вы верно заметили, вероятно, кульминационному во всех торжествах, посвященных 400-летию, привлек бы большое количество людей, несомненно, насколько возможно будет людям в рабочий день. Но, во всяком случае, уже сейчас наши слушатели могут об этом подумать и как-то готовиться к тому, чтобы в этот день, может быть, освободиться от каких-то других дел. Отец Александр, может быть, последний вопрос у меня, связанный с Петропавловской крепостью. Ну, вы хорошо знаете, что в последние годы были обнаружены следы трагических событий нашей истории на территории Петропавловской крепости. Это было место все-таки расстрелов, не таких массовых, конечно, как Левашовская пустошь или Ржевский полигон, но, тем не менее, это одно из первых мест, где, несомненно, расстреливали. И на сегодняшний день обнаружено, если я правильно помню, 100 с небольшим останков убитых там людей, среди которых, по всей вероятности, есть, кстати, и великие князья. И эти останки после проведения соответствующих, очевидно, экспертиз, наверное, имеет смысл упокоить тоже, конечно, в усыпальнице великокняжеской. Вот скажите, как в вашем служении отражаются, может быть, вот эти события? То есть, есть ли какие-то специальные службы, поминовения и так далее? То есть, вот эта тема, она как-то неожиданно вошла как бы в ваше служение в этом соборе.
Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в начале 2004 года в Великокняжеской усыпальнице, в том месте, где могли бы покоиться тела четырех убиенных великих князей, была установлена мемориальная доска силами прихода, но с благословения и музея, и комитета по охране памятников, мы эту доску памятную установили на стене усыпальницы. Там написаны имена великих князей.
Кирилл,
там Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. Четыре. Так вот, уже в более позднее время, когда действительно при раскопках были обнаружены останки, и начались такие исследовательские работы по поводу этих останков, стало очевидно, что там действительно могут они оказаться. Пока абсолютно точной идентификации тех останков, которые могли бы быть великокняжескими, еще не произошло. Вот, хотя уже один случай идентификации был, и захоронили вот одного из таких расстрелянных на Новодевичьем кладбище, так что там была генетическая даже экспертиза, были родственники.
А почему не в усыпальнице?
Нет, потому что это не представитель великокняжеского семейства, там же много расстрелянных было, да. там даже совсем молодые офицеры, там вообще это...
Да-да-да, там были юнкера, конечно.
Да, просто это совершенно дикая какая-то вещь, которая там происходит. Конечно, я хочу сказать, что мы на литургиях, когда есть возможность поминовения усопших, я стараюсь поминать тех, кто покоится в соборе, также вот убиенных великих князей, которые на территории Петропавловской крепости были расстреляны, и которые не упокоились в своем месте в усыпальнице, но могли бы там находиться по статусу. Ну, поминаем, естественно, не только их, поминаем святейших патриархов, митрополитов, потому что это был кафедральный собор, настоятелей храма, так что вот такое торжественное происходит поминовение довольно длинным списком. И, ну, конечно, я уже сказал, что те, кто покоится в соборе. Что касается памяти непосредственно на том месте, где были совершены эти страшные находки, то я хочу сказать, что очень часто, ну, регулярность может быть не такая определенная, но все-таки достаточно часто представители монархических организаций организуют панихиды на этом месте. Причем здесь не обязательно это делается, должно делаться, вернее, нашими силами, потому что есть и другие священники, которые тоже хотят принять участие в этом деле, и поэтому мы здесь спокойно уступаем. Ну, обычно мы договариваемся, конечно, это не какие-то самочинные действия, но священники нашего города, они могут прийти и послужить совершенно спокойно на этом месте, почему бы нет. Тем более, что вот на кладбищах, в принципе, разрешается служить, да, поэтому и здесь, наверное, можно это сделать. И, с другой стороны, мне бы хотелось с каким-то таким, может быть, немножко огорчительным тоном сказать другое, что вот, к сожалению, и какая-то часть населения нашего города, и, может быть, какая-то часть ответственных лиц не всегда понимают характер вот этого места. Потому что вот когда проезжаешь или проходишь мимо Кронбергской набережной и видишь, как телеса пляжников находятся на месте, где когда-то расстреливали людей, то это очень странно выглядит.
Там еще не все раскопано. Еще
очень странно выглядит.
То есть, может быть, и находится под землей.
Во-первых, в какие-то праздники здесь часто строятся балаганы и проходят праздники, которые могли бы где-нибудь на островах проходить совершенно спокойно. Даже какие-то соревнования на катерах, они тоже могли проходить бы на островах, а не здесь. Если крепость воспринимается таким каким-то парком, я не знаю, то парк этот мемориальный, а вовсе не парк под простого отдыха. И вот это чувство, оно должно было бы как-то культивироваться у всех, и у ответственных лиц, и у простых горожан. Оно не всегда у нас вот имеет место, к сожалению. И то, что у нас и со стороны Невы, одетый в камень, вдруг находится пляж, это тоже странно. Мне всегда это, ну, может быть, когда я стал более сознательным человеком, мне это стало странным казаться. А с другой зеленой стороны, где газоны, там тоже вот такой же пляж. И это в центре города вообще неуместно, а уж особенно это неуместно рядом с собором, где покоятся императоры и великие князья, и на месте, где находятся останки репрессированных лиц. Это просто странно, по меньшей мере, если задуматься. А вот, к сожалению, об этом многие не задумываются. И мне кажется, что это печальный факт очень. Вот если
это
бы...
требует большой, да, я думаю, разъяснительной работы и долго, потому что место, ведь в советское время все привыкли к тому, что Петропавловская крепость – это, конечно, прежде всего место отдыха и пляжное, когда тепло, и еще весной, когда и снег где-то лежит, а яркое солнце припекает, уже вдоль стен там тела, так сказать, распластаны. Вот так что, конечно, надо эту традицию как-то постепенно переориентировать на какое-то другое место, я совершенно согласен.
И мне очень было радостно, что вот последний раз рождественские праздники с гуляниями не здесь проходили, потому что это тоже, ну, хорошо, когда есть такие праздники, но они должны место свое иметь соответствующее. Кстати сказать, если уж продолжать вообще эту тему шире, и звуковое вот сопровождение, потому что если какие-то праздники сопровождаются музыкой, то, конечно, это очень неуместно, когда и в крепости, и на стрелке звучит музыка, которая совершенно стилистически не соответствует антуражу, который вокруг находится. Но все должно быть на своих местах. И когда стрелка становится такой сельской дискотекой в центре Петербурга, это очень печально. А уж когда рядом с царскими гробами и на телах репрессированных все это происходит, то это грустно вдвойне. Или даже в 10 раз больше.
А тяжело. Не планируется вот на этом месте поставить какой-то или памятный крест, или,
были идеи,
может быть, часовню?
были идеи, и родственники царской семьи, Ольга Николаевна Куликовская Романова, Павел Куликовский тоже был заинтересован в этом, думали на эту тему и даже проект предложили. Вот группа архитекторов у нас при Академии художеств работающие предложили проект такого памятного креста с инициалами четырех великих князей по четырем сторонам и крест с гербом Российской империи, равноконечный такой крест на каменном пьедестале, очень красивый такой крест. Ну, вот поставить его предложили даже вообще на Соборной площади, но, по-моему, это трудно, конечно, согласовать будет.
Ну, но, может быть, это и не обязательно.
Ну, а может быть, сделать это действительно вот
логично
в,
на этом месте,
в том месте, где были злодеяния совершены. Так что это все вполне возможно. Но пока есть вот эта маленькая, но все-таки мемориальная доска, которая находится внутри усыпальницы на северной стене в память о великих князьях.
Ну что же, отец Александр, большое спасибо за то, что вы нашли во время уже этих серьезных хлопот по устройству этого большого торжества в Петропавловском соборе время и пришли к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с настоятелем Петропавловского собора в Петропавловской крепости, архимандритом Александром Федоровым, настоятелем также и церкви Святой Великомученицы Екатерины в Академии художеств. Мы говорили сегодня о предстоящих торжествах, посвященных 400-летию вступления на престол семьи Романовых, и вот о том, что будет происходить в связи с этим в Петропавловской крепости, в Петропавловском соборе. На этом мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
Всего доброго. Спасибо.